богатство есть результат эффективных оценок. К другим ведущим экспертам по инвестициям, работу которых я наблюдал и которым брал в качестве моделей за последний год, относятся Питер Линч, Роберт Претчтер и Уоррен Баффет. Чтобы помочь себе в своих финансовых оценках, Баффет использовал мощную метафору, позаимствованную у его друга и наставника Бена Грэхэма. Колебания на рынке ценных бумаг он представляет себе в виде удивительного услужливого парня по имени Мистер Маркет, как бы своего партнера по частному бизнесу. Эта метафора ему очень помогла. Почему? Да по той простой причине, что у бедного малого были специфические эмоциональные проблемы. Временами он был в эйфории, видел во всем только благоприятно влияющие на бизнес факторы и, находясь в таком настроении, называл очень высокие цены купли-продажи, так как боялся, что вы перебьете его и перехватите ожидаемую им прибыль. Иногда он впадал в депрессию и не видел впереди ничего, кроме неудач, как в бизнесе, так и в жизни вообще. В таких случаях он называл очень низкие цены, так как страшно боялся, что не сможет выплачивать проценты. Но на рынке вы как Золушка на балу, должны точно знать время ухода, иначе все превратится в мышей и тыквы. Мистер Маркет здесь для того, чтобы обслуживать вас, а не направлять. Не следует рассчитывать на его какую-то особую мудрость, рассчитывайте на свою записную книжку. И если в один из дней он пребывает в особенно дурацком настроении, то вы вправе либо проигнорировать его, либо взять над ним верх, но будет ужасно, если вы попадете под его влияние. Действительно, и если вы не уверены, что понимаете и можете оценить свой бизнес гораздо лучше, чем Мистер Маркет, то вы сели играть не в ту игру. Ясно, что Баффет оценивает свои решения относительно инвестиций совершенно по-разному, в зависимости от того, кто их делает. Вызывает ли у них тревогу возможное падение рынка, или он пребывает в эйфории, ожидая его стремительного взлета. И если кто-нибудь делает что-либо лучше нас в той или иной области жизни, то это происходит лишь потому, что у них есть лучший способ понимания оценки значения вещей, явлений и того, что им следует в связи с этим сделать. Мы не должны забывать, что влияние наших оценок выходит далеко за рамки хоккея или финансов. Например, то, как вы оцениваете свой ежедневный ужин, может определить продолжительность и качество вашей жизни. Небрежные оценки относительно воспитания своих детей могут создать потенциал для страданий в будущем. Неумение понять систему оценок других людей может разрушить самые хорошие любовные отношения. Необходимо научиться оценивать все жизненные ситуации таким образом, чтобы выбирать правильное направление для достижения желаемых результатов. Проблема в том, что мы редко берем под контроль то, что нам кажется сложным процессом, но я разработал методы их упрощения с тем, чтобы мы могли взяться за руль и начать править в сторону выработки собственных оценок, а следовательно и формировать нашу судьбу. Здесь я привожу краткий обзор 5 элементов оценки, многие из которых вам уже известны, а остальные мы рассмотрим в следующих главах. Ниже вы увидите стрелку, указывающую в направлении целей близнецов. Эта схема показывает, как работает наша основная система оценок. Давайте рассмотрим 5 элементов, один за другим, и по мере продвижения добавим каждый к данной схеме. Итак, первый элемент, который оказывает воздействие на все ваши оценки, представляет интеллектуальное и эмоциональное состояние, в котором вы находитесь, когда производите оценку. В вашей жизни, наверное, бывали моменты, когда сказанные кем-то слова вызывали у вас слезы, а бывали и такие, когда то же самое замечание вызывало лишь смех. В чем же разница в вашем состоянии в данный момент? Когда вы находитесь в состоянии ранимости, незащищенности, страха, звук шагов за окном ночью и скрип открывающейся двери вызовут совсем иные чувства и будут иметь совсем иное значение, чем когда вы в состоянии подъема или позитивного ожидания. Задрожите ли вы как осиновый лист или подбежите к двери с распростертыми объятиями, будет зависеть от вашей оценки значения этих звуков. Следовательно, одним из основных ключей для высших оценок является уверенность в том, что мы находимся в чрезвычайно плодотворном состоянии разума и эмоций, а не в режиме выживания, когда принимаем решения относительно того, какое имеет значение те или иные явления и какое действие нам следует предпринять. Вторым строительным блоком нашей основной системы оценок являются вопросы, которые мы задаем. Вопросы создают первоначальную форму наших оценок. Помните, что, отвечая на любое происходящее в вашей жизни событие, ваш мозг оценивает его, ставя вопросы: что происходит? Что значит эта ситуация? Что она несет? Боль или радость? Что я могу сейчас сделать, чтобы избежать, снизить или устранить боль, получить хотя бы немного удовольствия? Что, например, определяет вашу готовность назначить кому-то свидание? На ваши оценки в большей степени влияет конкретный вопрос, который вы себе задаете, решив подойти к интересующему вас человеку. Если вы задаете себе вопрос типа «Будет ли для меня хорошо узнать этого человека?», то по всей вероятности вы чувствуете побуждение познакомиться с ним. Но если вы по привычке зададите себе вопросы типа «А что, если он откажет мне?», «Что, если мое предложение оскорбит его?», «Что, если это причинит мне страдания?», то ясно, что такие вопросы, проведя вас через ряд оценок, вызовут в результате желание пройти мимо счастливой возможности завязать отношения с интересующим вас человеком. То, что определяет ассортимент продуктов питания, которые вы кладете на свою тарелку за обедом, также зависит от задаваемых вами вопросов. Например, если вы зададите вопрос «Что бы мне такое быстренько съесть, чтобы восстановить свои силы?», то пища, которую вы, возможно, выберете, окажется тяжелой для переработки, выражаясь языком дилетанта всякой мешанины. Но если вы зададите другой вопрос «Что бы мне такое съесть, чтобы было питательным и полезным?», то, вероятнее всего, вас потянет к фруктам, сокам, овощам и салатам. Разница между привычными шоколадными батончиками и стаканом свежевыжатого сока будет определяться качеством вашего физического здоровья и всеми результатами ваших оценок. Основную роль в этом процессе играют ваши привычные вопросы. Третьим элементом, оказывающим влияние на ваши оценки, является иерархия оценок. В течение жизни каждый из нас приобретает навык оценивать одни эмоции выше других. Все мы хотим чувствовать себя хорошо, то есть получать удовольствие и избегать негативных чувств, то есть страданий. Но жизненный опыт преподносит каждому из нас свою особую систему кодирования, что считать страданием, а что удовольствием. Все это находится в системе руководства наших оценок. Например, один человек привык связывать удовольствие с мыслью о материальной обеспеченности, в то время как другой связывает с той же мыслью страдания, так как идущая из семьи навязчивая идея финансового благополучия никогда не давала им чувства свободы. Некоторые люди делают попытки преуспеть, хотя в то же время всеми силами стараются, чтобы их не отвергли. Можете представить, что такое противоречие в оценках потом может вызвать глубокое разочарование или скованность? Оценки, которые вы выбираете, будут формировать каждое принимаемое в вашей жизни решение. Есть два типа оценок, которые мы рассмотрим в следующей главе. Эмоциональное состояние и удовольствие, к которым мы всегда стремимся. Такие оценки, как любовь, радость, симпатия и подъем, и эмоциональное состояние страданий, которых мы стремимся избежать или от которых мы отстраняемся, типа унижения, разочарования, упадка и гнева. Динамика, создаваемая этими двумя целями, будет определять направление вашей жизни. Четвертым элементом, составляющим вашу основную систему, является убеждение. Наши глобальные убеждения дают нам чувство уверенности относительно того, чего ожидать от других людей, от жизни и от самого себя. Наши принципы – это убеждения, которые мы имеем относительно того, что должно с нами случиться, чтобы мы почувствовали, что наши оценки удовлетворены. Например, некоторые люди считают, что если ты меня любишь, то никогда не повысишь на меня голос. Этот принцип заставляет данного человека оценивать повышение голоса партнера как свидетельство того, что в их отношениях уже нет любви. На самом деле это может не иметь под собой никакой почвы, но данный принцип будет оказывать доминирующее влияние на оценку и, следовательно, на восприятие и понимание данным человеком истины. Другими подобного рода ограничительными принципами могут казаться такие мысли, как «если вы преуспеваете, значит ворочаете миллионами долларов», или «если вы хорошие родители, то у вас никогда не будет конфликтов с детьми». Глобальные убеждения определяют наши ожидания и часто контролируют то, что мы хотим оценить в первую очередь. В совокупности сила этих убеждений определяет, когда мы позволяем себе страдать или испытывать удовольствие, и является основным элементом каждой производимой нами оценки. Пятым элементом вашей основной системы является смесь из опыта и подтверждений, которые вы можете извлекать из гигантского собрания файлов, называется мозгом. В нем вы храните все, что когда-либо использовали в жизни, а также все то, что рисовали и рисуете ваше воображение. Эти подтверждения составляют тот сырой материал, который мы используем для постройки наших убеждений и направлений наших решений. Для того, чтобы решить, какое значение имеет для нас то или иное явление, мы должны его с чем-то сравнить. Например, эта ситуация позитивная или негативная? Вспомните ранее приведенный в этой главе пример с игрой в теннис. Это хорошо или плохо в сравнении с чем? Это хорошо по сравнению с тем, что делают или что имеют ваши друзья. Это плохо по сравнению с наихудшей ситуацией, о которой вы когда-либо слышали. У вас есть неограниченный ряд подтверждений, которые вы можете использовать при принятии любого решения. То, какие подтверждения вы выбираете, будет определять значение того или иного явления «я», ваши чувства в связи с ним и в какой степени и какое действие вы предпримете. Несомненно, подтверждения формируют наши убеждения и оценки. Например, можете вы знать разницу между тем, кто вырос в обстановке унижения, когда другие постоянно демонстрировали перед ним свое преимущество, и теми, кто рос в окружении безмерной любви и внимания? В какие краски это могло бы окрасить их убеждения или оценки, их взгляд на жизнь, на людей и их возможности? Если бы, например, вы научились мечтать, когда вам было 16 лет, то у вас могли бы выработаться совсем иные оценки относительно приключений, чем у тех, кто всякий раз получал отказ при попытке приобрести какой-нибудь новый навык, идею, понятие. Мастерами часто становятся люди, имеющие гораздо больше подтверждений, чем вы, относительно того, что приводит к успеху или разочарованию в каждой данной ситуации. Ясно, что занимаясь более 40 лет инвестициями, Джон Темплин имел больше подтверждений, которые помогали ему при принятии решений относительно выгодных капиталовложений, чем те, кто провел свою первую финансовую операцию. Дополнительные подтверждения являются потенциальными возможностями для приобретения мастерства. Тем не менее, независимо от наличия у нас опыта или от его недостатка, мы располагаем неограниченными возможностями воспользоваться нашими подтверждениями для создания вдохновляющих или расхолаживающих принципов. Каждый день у нас с вами есть возможность получать новые подтверждения, которые помогут нам укрепить наши убеждения, усовершенствовать оценки, задать новые вопросы, достичь состояния, которые толкали бы нас в желаемом направлении и реально более качественно сформировать нашу судьбу.
Глубина человеческих познаний основана не на количестве приобретенного опыта, а на его качестве. Джордж Бернард Шоу.
Несколько лет тому назад я впервые услышал о невероятных успехах человека по имени Дуэйн Чемпион в деле выслеживания и поимки преступников, годами ускользавших от закона. Известный большинству людей под кличкой Дог, он прославился на всю страну как искуснейший охотник за криминальными элементами. Я был восхищен его деятельностью и захотел встретиться с ним, чтобы узнать, в чем секрет его успеха. Дог оказался человеком глубоко духовным, цель которого состоит не только в том, чтобы поймать преступника, но также в том, чтобы помочь ему изменить свою жизнь. Откуда у этого человека взялась такая направленность? От собственных пережитых страданий. В ранней молодости Дог сделал неправильные оценки относительно выбора своих друзей. Горя желанием быть членом какой-нибудь молодежной группы, он примкнул к банде мотоциклистов под названием «Ученики дьявола». Однажды во время разборки в связи с неудачной сделкой по наркотикам, один из членов банды выстрелил и смертельно ранил мужчину, оказавшегося на месте происшествия. Началась паника. Члены банды тут же бросились на утек. И хотя Дог не совершал убийства, в том штате не имело значения, причастен человек к убийству или непосредственно сам спустил курок. И он закончил тем, что провел тяжелейшие годы на каторжных работах, скованный цепями с другими преступниками в одной из тюрем Техаса. Эти годы принесли ему столько страданий, что он заново пересмотрел всю свою жизненную философию. Он понял, что причиной этих страданий явились его внутренние убеждения, оценки и принципы. Он стал задавать себе новые вопросы и сосредотачиваться на тюремном опыте, подтверждениях, явившемся тем выбором, который он сделал, опираясь на свою прежнюю жизненную философию. Это привело его к пониманию необходимости изменить свою жизнь раз и навсегда. В течение нескольких лет после освобождения из тюрьмы Дог испробовал множество профессий и, наконец, остановился на создании фирмы частных расследований. Когда он предстал перед судьей по делу выплаты алиментов на ребенка, который не мог выплачивать, пока находился в тюрьме из-за финансовой нестабильности после выхода из заключения, судья предложил Догу в залог выплаты, присужденной ему суббу, который он понимал, тот не в состоянии был накопить, выследить одного преступника, жертвой которого стали многие женщины в окрестностях Денвера. Судья предложил Догу воспользоваться приобретенными в тюрьме навыками, которые помогли ему выяснить, что замышляет данный преступник и где он скрывается. И хотя официальные представители закона уже год безуспешно пытались найти этого преступника, Дог выследил его в течение 3 дней. Мягко говоря, это произвело на судью сильное впечатление и положило начало блестящей карьере Чемпана. Сегодня, благодаря его услугам, произведено 3000 арестов, что является одним из лучших показателей в стране в сфере криминалистики, если не сказать самыми лучшими. С его помощью в среднем производится 360 арестов в год, в сущности, по одному аресту в день. В чем разгадка его успеха? Разумеется, основным фактором является его способность делать правильные оценки. Просто Дог может влезть в шкуру убийцы и затем, зная его жизненные установки, начинает мыслить так же, как он предсказывает его действия, со сверхъестественной точностью. Он понимает основную систему оценок преступника, и это позволяет ему добиваться таких результатов. 2 типа изменений. Если мы с вами хотим что-нибудь изменить в своей жизни, то это обязательно будет относиться либо к тому, как мы себя чувствуем, либо к нашему поведению. Конечно, мы можем научиться изменять свои эмоции или чувства в соответствии с данными обстоятельствами. Например, если вы боитесь быть отвергнутым как актер, я могу помочь вам сделать установку, что вы больше не испытывали страха. Или мы можем сделать изменения другого рода, глобальные. Метафора могла бы быть следующей. Если мы хотим изменить способ, которым ваш компьютер обрабатывает данные, то я могу заменить программное обеспечение, которым вы сейчас пользуетесь, так, что, нажимая на клавиши, вы вызовете на экраны компьютера совсем другой формат. Или если я действительно хочу произвести изменение, которое будет не только оказывать воздействие на этот тип файла, но и на его окружение, я могу заменить операционную систему компьютера. Изменяя основную систему оценок, мы можем изменить то, как вы будете взаимодействовать в разных обстоятельствах. Так что вместо того, чтобы делать установку иначе, относиться к отказу или устранению негативных чувств, вы можете выработать новое глобальное убеждение, которое гласит: «Я источник всех моих эмоций. Ничто и никто не может изменить моих чувств, кроме меня самого. И если я поймаю себя на том, что реагирую на то или иное событие, я смогу изменить это в один момент». Если вы действительно примете это убеждение не только разумом, но и эмоционально, чтобы оно стало абсолютной уверенностью, то сразу заметите, что оно не только устранит ваш страх отказа, но также и чувство негодования, разочарования или несоответствия. И неожиданно вы станете хозяином своей судьбы. Вы могли бы также изменить свои оценки и придать значение наивысшей, скажем, стремлению внести свой вклад в какое-то дело. Тогда для вас уже не будет иметь значения, отвергают вас или нет. Вы все равно будете испытывать желание сделать для них доброе дело. А если будете заниматься этим постоянно, то вскоре заметите, что люди перестали вас отвергать. Вы заметите также, что чувство радости и единения с людьми, которых никогда раньше не испытывали в своей жизни, вошло в вашу плоть и кровь. Или вы можете искоренить устоявшуюся привычку к курению, поставить здоровье и жизнеспособность в верхнем ряду вашего списка ценностей. Как только оно станет высшим приоритетом вашей жизни, тяга к курению исчезнет. и, что гораздо важнее, будет заменена другой формой поведения, которая поддержит новую оценку здоровья и жизнеспособности. Другой режим питания, другая форма дыхания и прочее. Оба типа изменений очень ценны. Вторая часть книги направляет основную часть нашего внимания на то, как произвести эти глобальные изменения, при которых изменение хотя бы одного из пяти элементов основной системы оценок будет оказывать существенное влияние одновременно на образ вашего мышления, чувства и поведения в различных областях жизни. Если вы измените хотя бы один элемент в своей основной системе, то вместе с ним изменится столько оценок, вопросов и убеждений, что этого не смог бы почитать даже компьютер. Подобный процесс глобального изменения может оказаться мощной силой в формировании вашей судьбы.
Устраните причину, и исчезнет следствие. Мигель де Сервантес.
Вот история, которую я особенно люблю рассказывать. Юноша стоит на берегу реки и вдруг видит, как в пенящихся водах барахтается человек, пытаясь ухватиться за торчащие из воды камни и вызывает о помощи. Юноша прыгает в реку, вытаскивает тонущего на берег, делает ему по всем правилам искусственное дыхание, осматривает, нет ли у него на теле ран и ушибов, вызывает медицинскую помощь. Не успев перевести дыхание, он слышит со стороны реки крики уже двоих «Помогите!». Он опять прыгает в воду и, рискуя собственной жизнью, вытаскивает на безопасное место на этот раз двух молодых женщин. Прежде чем он успевает собраться с мыслями, он опять слышит крики из воды, тонут уже четыре человека. Вскоре юноша чувствует себя вконец измотанным, поскольку ему приходится вытаскивать из воды одну жертву за другой, а крики все не умолкают. Но если бы только у него было время пройти немного вверх по течению реки, он разгадал бы причину этого явления и в первую очередь устранил бы до того, кто сбрасывает всех этих людей в воду. Он потратил столько сил на проблему, на ее следствие, а не на причину. Подобным образом понимание основной системы оценок позволит вам устранить причину, вместо того, чтобы доводить себя до изнеможения, борясь со следствием. Одной из самых замечательных программ, которые я когда-либо составлял, является мой трехдневный семинар «Свидание с судьбой». Вместо того, чтобы принимать обычное число слушателей, 2000 человек, я ограничил его для этой программы до 200. На этом семинаре мы работаем вместе, помогая каждому участнику осознать, как нужно устанавливать собственную основную систему оценок, что в корне преобразует человека. Он неожиданно начинает понимать, почему он испытывает такие чувства к данному явлению и поступает именно таким образом. Они учатся также производить изменения практически в любой сфере жизни. А что важнее всего, потом мы приносим их спроектировать в свою систему оценок, с тем, чтобы она помогла им достигать основных целей жизни. То, как они смогут себя организовать, поможет нам с легкостью повернуть обстоятельства в направлении собственных желаний, вместо того, чтобы поддаваться чувству противоречивых оценок, убеждений или принципов. Вот некоторые из наиболее важных вопросов, которые мы задаем в этой программе. Какими оценками я руководствуюсь? Как узнать, что мои оценки правильные? Каковы мои принципы? Мой семинар «Свидание с судьбой» посещали не только сенаторы и конгрессмены США, ведущие руководители крупнейших компаний и кинозвезды, но также люди из всех слоев и сфер общества. У всех нас есть какие-то общие проблемы. Как, например, нам справиться с разочарованием, крушением надежд, неудачами и другими событиями в нашей жизни, которыми мы не можем управлять, независимо от уровня нашего профессионального успеха. Эмоции, которые мы испытываем, и действия, которые предпринимаем, основаны на том, как мы оцениваем те или иные ситуации и события. И тем не менее, большинство из нас еще не имеет собственной системы оценок. Те глубокие изменения, которые происходят в людях, проработавших над этой программой всего 3 дня, выше всяких слов. У людей буквально изменяется образ мышления и отношение к жизни за какие-то считанные минуты, потому что они берут под контроль ту часть своего мозга, которая управляет жизненным опытом. Изменения носят эмоциональный и даже физиологический характер, так как в мозге утверждаются новые приоритеты того, что является наиболее важным. Поскольку эта книга не может заменить программу «Свидание с судьбой», я хочу поделиться с вами теми основными методами, которые используются в этой программе для немедленного применения. Изучив последующие главы, вы сможете произвести такие же изменения в своей жизни, начиная с этого момента. Проверьте, чему вы научились. Для стимулирования мышления относительно работы вашей основной системы оценок, позвольте мне задать вам несколько провокационных вопросов, которые помогут вам определить, как используются разные части вашей системы для принятия решений. Теперь давайте рассмотрим, как вы ответили на каждый из этих вопросов. Посмотрите на схему вашей основной системы оценок и скажите, какую из пяти оценок вы использовали для того, чтобы ответить на первый вопрос. Итак, первый вопрос. Какое самое дорогое воспоминание? Второй вопрос. Если бы вы могли сегодня положить конец голоду во всем мире, убив одного невинного человека, вы сделали бы это? А, Артур?
Возможно.
Артурик, возможно, бы убил, да. Третий вопрос. Если бы ваш автомобиль врезался во что-то, вы остановили бы какой-нибудь предупредитель... Вы оставили бы какой-нибудь предупредительный знак? Ну, если вот ты едешь по дороге, ты в люк заскочил. Поставил бы предупредительный, да? Ладно, четвертый вопрос. Если бы вы могли заработать 10 тысяч долларов, съев целую миску живых тараканов, вы сделали бы это?
Конечно.
Почему?
Не люблю тараканов.
Так. Хотя ответ уже найден, исходя из ваших утверждений, не так ли? Вы прокрутили мириады случаев, имевших место в вашей жизни, и, наконец, выбрали один, как самое ценное воспоминание. Или вы, может быть, не смогли выбрать таковой, поскольку имеете убеждение, которое гласит «любой жизненный опыт одинаково ценен». Или предпочтение одного опыта другому перечеркивает все прочее. Эти убеждения помешали бы вам ответить на данный вопрос. Как видите, наша основная система оценок не только определяет то, что мы оцениваем и как оцениваем, но также то, что мы хотим оценить. Давайте рассмотрим второй вопрос, который носит более эмоциональный характер и который я прочел в книге вопросов. Если бы вы могли сегодня положить конец голоду во всем мире, убив одного невинного человека, вы сделали бы это? Когда я задаю людям этот вопрос, то обычно получаю довольно решительные ответы. Одни говорят так, несомненно. В силу своего рационализма они считают, что цена жизни многих людей перевешивает цену жизни одного отдельного человека. Они смотрят на это так, если один человек захотел бы пострадать, и это положило бы конец всем страданиям на земле, то какая цель оправдала бы средства? Другие же приходят в ужас от такой мысли. Они считают, что жизнь каждого человека одинаково бесценна. Этот ответ также основан на ряде убеждений, не так ли? Третий имеет глобальное убеждение, заключающееся в том, что все жизни должны идти своим чередом, и что все те, кто умирают с голода, получают таким образом ценный урок для их последующего перевоплощения. А есть и такие, которые говорят, «Да я сделал бы это, но отдал бы свою собственную жизнь». Весьма интересно, какая разная реакция у людей на один и тот же вопрос, в зависимости от того, какой из пяти элементов оценки они используют и какой смысл в это вкладывают. Ну а как насчет третьего вопроса? Если бы ваш автомобиль врезался во что-то и получил вмятины, и никого бы не оказалось поблизости, вы оставили бы какое-нибудь предупреждение? Одни говорят, разумеется. Почему? Потому что их высшей ценностью является честность. Другие тоже говорят, разумеется, но причина их ответа заключается в другом. Они больше всего на свете стараются избежать чувства вины. Не оставить предупредительный знак значило бы для них чувство вины в душе, а это слишком болезненное чувство. Третьи говорят, я бы не оставил предупреждение, а на вопрос «почему?» отвечают, потому что такое случилось со мной несколько раз, и никто не оставлял предупреждения для меня. Их слова говорят о том, что у них есть личные подтверждения, заставившие их выработать это убеждение. Поступайте с другими так же, как они поступают с вами. Приходит время. По мере того, как мы изучаем эти пять элементов основной системы оценок, возникает еще одна тема, которую следует иметь в виду – возможность допущения переоценки. Люди ужасно любят анализировать, однако наступает момент, когда нужно прекратить производить оценку и приступить к действию. Например, некоторые люди делают так много оценок, что даже самое незначительное решение оборачивается необходимостью крупномасштабных действий. Возможно, они не могут постоянно чувствовать себя частью своей жизни. Почему? Они воспринимают ее как серьезный производственный процесс, способ, которым они приобретают свой опыт. То, как смотрят на это многоэтапность этого процесса, все их пугает. Now – основная система оценок. Короче, здесь картинка на странице 473. Я ее рекомендую всем посмотреть. Вот, запомнил? Вот, поехали дальше. Для того, чтобы выполнить какое-то упражнение, они должны, первое, встать, второе, найти какую-нибудь одежду, в которой они выглядят не такими толстыми, третье, подобрать подходящую спортивную обувь, четвертое, сложить все в спортивную сумку, пятое, поехать к зданию, где находится гимнастический зал, шестое, найти место для парковки, седьмое, подняться по лестнице, восьмое, отметиться в журнале, девятое, зайти в раздевалку, десятое, переодеться в спортивную одежду. И, наконец, 11-е, войти в тренажерный зал, залезть на велотренажер и довести себя до 7-го пота. Затем 12-е, им нужно проделать все в обратном порядке. Эти же люди могут с большей легкостью собраться для поездки на берег моря. И будут готовы в одно мгновение. Если вы спросите их, почему, они ответят, чтобы отправиться на побережье, нужно просто вскочить в машину и поехать. Им не нужно останавливаться и оценивать каждый шаг по пути туда. Они воспринимают это как один гигантский скачок, оценивая только один момент, ехать или нет, а не каждую отдельную деталь. Иногда оценка слишком многих деталей может вызвать чувство перегрузки или подавленности. Следовательно, из этого нужно почерпнуть одно – объединить вместе множество мелких шагов в один огромный бросок, один гигантский шаг, такое, чтобы, сделав его, вы тут же получили желаемый результат. В этой части книги мы проведем анализ нашей системы оценок, соберем их воедино, таким образом, чтобы это имело смысл, а затем начнем им пользоваться, вместо того, чтобы без конца взвешивать и раздумывать. Продолжая прорабатывать следующие главы, постарайтесь представить, что у вас есть благоприятная возможность создать для себя систему рычагов, которая поможет произвести изменения, о которых вы и не мечтали. Итак, начнем, пожалуй. Я буду наставлять вас, помогу выявить вашу нынешнюю систему оценок и установить новую основную систему, которая будет постоянно стимулировать вас к действию. Вы уже знаете силу состояния вопросов. Поэтому давайте перейдем к третьей области оценок и рассмотрим. Глава 15. Жизненные ценности. Ваш персональный компас.
Человечество никогда не достигло бы сверкающих высот, если бы не те, которые дерзнули поверить, что их внутренние возможности сильнее обстоятельств. Брюс Бартон.
Мужество, решительность, упорство, преданность. Когда Росс Перрот проводил волнующий брифинг в Далласе, он видел, как все эти чувства отражались на лицах людей, которые он специально отобрал для необычайной миссии по спасению людей. В самом начале 1979 года в Иране волнения среди гражданского населения и антиамериканская истерия приобрели характер эпидемии лихорадки, а за 2 дня до этого в Тегеране без всяких объяснений были брошены в тюрьму 2 управляющих компании Перрота. Установленная сумма залога за них составляла 13 миллионов долларов. После того, как дипломатические переговоры на высшем уровне не дали никаких результатов, Перрот понял, что остался только один способ освободить его служащих и что он должен сделать это сам. Будучи вынужден воспользоваться знаниями и опытом легендарной армии генерала Артура Саймсона, чтобы возглавить этот дерзкий налет, Перрот быстро собрал великолепную команду из своих высших административных работников для организации побега из тюрьмы своих служащих. Он выбрал этих людей, поскольку все они бывали в Тегеране и имели опыт военной подготовки. Он назвал свою команду «Орлы». Это означало «птицы высокого полета, умеющие использовать инициативу, доводить дело до конца и выдавать результаты, а не прибегать к оправданиям». Если бы они победили, награда была бы большой, но риск был еще больше. Эта миссия не была никем санкционирована, и можно было ожидать не только провала операции, но и гибели. Что же побудило Росса Перута мобилизовать все свои ресурсы, пойти на такой риск и пренебречь исключительно неблагоприятными условиями? То, что он был из тех людей, которые живут в соответствии со своими принципами. Мужество, верность, любовь, обязательство и решительность. Вот какие ценности заставили его проявить такую заботу о своих попавших в беду товарищах и ставшую легендарной силой воли. Эти же самые ценности дали ему в свое время энергию, благодаря которой он создал компанию EDS – Electronic Data Systems, которая с первоначального вложения в $1000 выросла во всемирно известное предприятие с оборотом в миллиарды долларов. Он достиг таких высот благодаря своей способности правильно оценивать и выбирать людей. Он делал это на основе строгой системы оценок и знал, что окружив себя нужными людьми, такими, которые руководствовались в жизни достаточно высокими принципами, ему останется только позволить им делать свое дело, а самому уйти с дороги. И теперь ему представился случай в последний раз проверить этих людей, воззвав их к самым высоким чувствам и попросив собрать все свои силы, чтобы спасти членов семейства корпорации. Историю проведения этой операции можно прочесть в книге «На крыльях орлов». Достаточно сказать, что несмотря на немысленные препятствия, героическая миссия Перета по спасению его служащих увенчалась успехом и позволила вернуть домой наиболее ценные авуары компании – ее людей.
«Характер человека – это высший гений его духовности – Гераклит.
Ценности определяют каждое наше решение и, следовательно, нашу судьбу. Тот, кто знает свои ценности и живет в соответствии с ними, становится лидером общества. Такие люди являются примером для детей. Вспомним фильм «Упорство и обязательства». Там рассказывается о диссиденте, учителе математики Джейми Эскаланте. Разве вас, так же как и меня, не вдохновляли те героические усилия, которые он прилагал, прививая своим ученикам любовь к знаниям? Он способствовал созданию в их сознании нейроассоциаций на самом глубоком уровне. Их переполняло чувство гордости от того, что они сумели усвоить предметы, которые, по мнению других, им были не под силу. На примере его собственных обязательств ученики стали понимать значимость оценок. У них появилось чувство ответственности, уверенности. Они поняли, как важно держаться сплоченно, проявляя при этом гибкость, а также непреклонность. Он не учил детей словесно, как они должны жить, а сам был живым примером, моделью нового поведения. Он заставил их не только пройти тест на замену чисел, преодолеть который все считали невозможным, но изменить свои убеждения относительно того, кто они есть и на что способны, если бы постоянно брали на себя обязательства стремиться к более высокому жизненному стандарту. Если мы хотим достичь уровня наибольшей наполненности жизни, то для этого существует только один путь – поступать так, как поступали эти двое мужчин – Росс Перот и Эскаланте. То есть решить для себя, что мы ценим больше всего в жизни, а что считаем для себя наивысшими ценностями, а затем взять обязательство жить в соответствии с ними каждый день. К сожалению, в совершенном обществе так поступают очень немногие. Часто у людей нет даже ясного представления о том, что для них важно. Они просто ведут пустые разговоры по всякому поводу. Мир представляется им какой-то серой массой, они никогда не отстаивают ни что-либо, никого-либо. И если мы с вами не совсем четко представляем, что для нас важнее всего в жизни, что готово отстаивать в любой ситуации, то как мы можем преодолевать препятствия, не говоря уж о способности принимать эффективные решения? Если вы когда-нибудь оказывались в затруднительном положении, когда необходимо было принять решение, а вы не смогли это сделать, то причиной было отсутствие четкого представления о том, что вы больше всего цените в данной ситуации. Мы должны помнить, что все принимаемые решения идут от четкого осознания наших ценностей. Когда вы знаете, что для вас важнее всего, принять решение очень просто. Однако большинство людей четко не представляет, что в их жизни самое важное, и таким образом принятие решений становится своего рода внутренней пыткой. Но это совсем не так для тех, кто ясно определил высшие принципы своей жизни. Россу Перроту было несложно решить, что ему делать. Это продиктовали ему его ценности. Они сыграли роль его личного компаса, который указал ему путь, проведя через ситуацию, чреватую опасностями. Недавно Эскаланте ушел из Лос-Анджелесской школьной системы, в которой долго работал, и переехал в Северную Калифорнию. Почему? Он не мог больше оставаться частью той организации, в которой, как он считал, не было достаточно высоких стандартов для работы учителя. Какие же люди в нашем обществе вызывают больше восхищения и уважения? Разве не те, кто твердо придерживается собственных принципов, кто не только открыто заявляет о них, но и живет в соответствии с ними? Все мы с уважением относимся к людям, которые отстаивают свою точку зрения, открыто поддерживают то, во что верят, даже если расходимся с ними во взглядах. Есть определенная сила в тех личностях, которые живут в соответствии со своей жизненной философией. Чаще всего мы называем это удивительное состояние человеческого духа цельностью натуры. С социальной точки зрения эти люди вышли из разных слоев общества. Взять хотя бы Джона Уэйна и Росса Перрота, Боба Хоупа и Джерри Льюинса, Мартина Шина и Ральфа Надерсона, Нормана Казинса и Уолтера Кронкайта. Надо же, никого не знаю. Суть в том, что люди... Мартин Шин, кто это?
Актер.
Актер. Где он играл?
Сорви голову,
Мартин Шин. Ну вот, одного узнали, хорошо. Суть в том, что люди, которые, по нашему мнению, живут в соответствии со своим духовным ценностями, обладают невероятной способностью оказывать влияние на всю нашу культуру. Вы помните ночные передачи последних известий Уолтера Кронкайта? Он был с нами в самые важные дни нашей жизни, во время трагических событий, в моменты триумфа, когда был предательски убит Джон Кеннеди, и когда Нейл Армстронг сделал первый шаг по Луне. Уолтер был частью нашей семьи. Мы безоговорочно верили ему. В самом начале войны во Вьетнаме он делал репортажи об этом в обычном порядке, давая объективную оценку относительно нашего участия в ней. Но после поездки во Вьетнам его мнение об этой войне изменилось, а его прямота и честность заставили, независимо от того, прав он или нет, рассказать о своем прозрении. И хотя многие, возможно, были не согласны с его точкой зрения, магическая сила воздействия его слов оказалась той последней каплей, которая заставила многих впервые задавать себе вопросы относительно этой войны. И теперь это уже были не единичные выступления протеста горстки радикально настроенных студентов, а это был сам дядя Уолт. Конфликт во Вьетнаме – это поистине конфликт духовных ценностей внутри нашего общества. Понятие народа о справедливости и несправедливости, рассуждение о том, в чем состоит истина, вылились в борьбу здесь, в этой стране, в то время как наши сыновья проливали свою кровь за океаном и отдавали жизнь на передней линии огня, толком не зная зачем. Непостоянство оценок войны нашими лидерами явилось одной из причин страданий нашего общества. Уотергейт, разумеется, ранил души многих американцев. Тем не менее, наша страна продолжала расти и расширяться благодаря отдельным личностям, которые упорно показывали, что можно сделать, и поддерживали нас в стремлении к более высокому стандарту. Будь то Боб Гелдоф, который концентрировал внимание всего мира на голоде в Африке, или Эд Робертс, мобилизующий политические силы, необходимые для изменения качественного уровня жизни.
Необходимо понять, что направление нашей жизни контролируется магнетическим действием наших ценностей. Это та сила, которая толкает нас вперед, неуклонно приводит к принятию решений, придающих направление движению и указывающих пункт конечной цели наших устремлений. Это верно не только для нас, как конкретных личностей, но также и для компаний, организаций и наций в целом, составляющей которых мы являемся. Ясно, что ценности, которые отцы-основатели считали самыми дорогими, сформировали судьбу нашей нации. Такие ценности, как свобода, право выбора, равенство, чувство общности, упорство, индивидуальность, вызов, конкуренция, процветание и уважение к тем, кто имеет силу преодолеть величайшее несчастье, постепенно сформировали образ американской жизни и, следовательно, наши общие судьбы. Эти ценности заставляли нас стремиться к усовершенствованию нашей страны, одновременно обновляя и непрерывно расширяя возможности для всех людей мира. Может ли совокупность разных национальных культурных ценностей явиться причиной различия в формировании отдельных стран? Еще бы! Что, если бы наиболее высокой ценностью наших праотцов стала бы стабильность или единодушие? Как это могло бы изменить наше лицо обширной земли? В Китае, например, одной из величайших ценностей культуры является общественное единство, а не индивидуальный образ жизни. Убеждение, что потребности отдельного человека должны уступать место общественным. Насколько эти отличающиеся друг от друга установки по-разному сформировали жизнь китайцев и американцев? Да и внутри нашей нации происходят постоянные изменения в сфере самих общественных ценностей. В то время как есть определенные фундаментальные ценности, важные эмоциональные события могут вызывать изменения в отдельных личностях, а следовательно, в компаниях, организациях и странах, которые они создают. Ясно, что перемена в Восточной Европе является результатом наиболее глубоких изменений ценностей, которые произошли в мировом сообществе в наше время. То, что происходит со странами и отдельными людьми, происходит также и с компаниями. Примером тому может служить IBM, корпорация, направление и судьба которой были определены ее основателем Томом Уотсоном. Каким образом? Он четко определил, какой позиции должна придерживаться компания, что является наиболее важным для всех людей, независимо от того, какую продукцию им предстоит выпускать и какие сферы обслуживания работать, какой финансовый климат создастся в будущем. Он так направлял большую синюю компанию, что она стала одной из самых крупных и самых преуспевающих компаний в мире. Что мы можем почерпнуть из всего этого? В нашей личной жизни и профессиональной деятельности, равно как и на мировой арене, мы должны четко представлять, что является самой большой ценностью, и принять решение, что будем жить в соответствии с этими ценностями, независимо от происходящего. Это постоянство должно соблюдаться независимо от того, вознаграждают ли нас за это, что мы живем в соответствии со своими стандартами или противоречий с ними. Мы должны жить, следуя своим принципам, даже если они не угодны другим, даже если никто не оказывает нам необходимой поддержки. Единственное средство для нас получить долгосрочное счастье – это жить согласно своим самым высоким идеалам, для того, чтобы всегда действовать в соответствии с той верой, которую мы вкладываем в смысл своей жизни. Но мы не можем сделать этого, если четко не будем представлять своих ценностей. И это величайшая трагедия в жизни большинства людей. Многие знают, что они хотят иметь, но не имеют никакого представления о том, кем они хотят быть. Просто получение вещей не наполнит вас, и лишь образ жизни и осознание того, что вы считаете правильными вещами, дадут вам ощущение внутренней силы, которой все мы так жаждем. Запомните, что ваши ценности, какими бы они ни были, являются компасом, направляющим вас к вашей заветной мечте. Они мостят ваш жизненный путь в направлении принятия определенных решений и выполнения определенных действий постоянно. Если вы не будете разумно выполнять требования своего внутреннего компаса, это приведет к крушению надежд, разочарованию, пустоте и проявлению чувства, что жизнь могла бы быть чем-то большим, если бы только что-то сложилось не так. С другой стороны, в ваших жизненных ценностях есть какая-то невероятная сила, чувство уверенности, внутреннее умиротворение, общая согласованность, которую ощущают очень немногие люди.